Владимирская икона Божией Матери. Здравствуйте, друзья! Позвольте представиться. Меня зовут Михаил Гаврилович. Я детский хирург на пенсии. Люблю читать, хожу в храм, помогаю там, чем могу, и гуляю с моим верным Алтаем. Алтай – моя собака, немецкая овчарка. Однажды на прогулке мы с Алтаем познакомились с братом и сестрой, Верой и Фомой. Оказалось, что они наши соседи и просто замечательные ребята. Теперь мы с ними часто встречаемся. Я их угощаю чаем с вареньем, рассказываю им о том, о сём. Они мне все время такие серьезные вопросы задают, что так просто и не ответишь. И тогда меня выручает Алтай. У него есть один секрет. Ой, в дверь звонят. Ну, скоро все сами узнаете. Вот уже и ребята пришли. Алтай, встречай.
Здравствуйте, дядь Миша. Алтаечка, иди сюда. Я тебя поглажу.
Привет, ребятки. Ну, как вы поживаете? А что это у тебя за коробка в руках, Вера?
Мы поживаем хорошо. А Вера кулинарить тут начала.
Кулинарить? В смысле, готовить? Так это ж здорово. А ты чего смеешься, Фома?
А вы сначала коробку откройте. Я не могу.
И ничего смешного тут нет. Я вообще не знаю, чего он смеется. Я печенье испекла. Вот, это вам.
Ой, ну спасибо огромное. Мойте руки и проходите за стол.
Сегодня чаек.
Чаек у нас с корицей и яблоками. Вот, понюхай.
Как ароматно.
Ну что, видели, Верина, печенье?
Сейчас выложу на блюдо и посмотрим. Ого, какое оно у тебя яркое.
Не печенье с посыпкой, а посыпка с печеньем.
Ну и что? Так красивее зато. И вкуснее. Вот.
И правда, очень вкусное печенье.
Мне, конечно, мама немного помогала тесто делать. Но зато формочки вырезала и украшала я сама.
О, кажется, Алтай тоже хочет печеньку.
Фу, Алтай, куда мордой на стол лезешь?
О, он блюдо к себе двигает.
Алтай, стой! Ой!
Михаил Гаврилович, Алтай чай разлил из Вериной чашки.
Алтай, на место. Как не стыдно, лезь к столу, а?
Тут теперь пятно от чая.
Да ничего, ничего, я сейчас все застираю. Подержите-ка чайник и блюдо. Так, варенье сюда. Вот, ставьте.
Ого, по-моему, мы ваш стол без скатерти никогда и не видели.
Он такой старенький уже. И краска с него почти вся сошла.
Да, пора бы уже новый стол купить, конечно. Но вряд ли этот на что-то променяю. Он мне дорог, как память.
А что в нем особенного?
Когда была война, мой дедушка ушел на фронт, а бабушка днем и ночью работала на заводе. Моя мама оставалась дома за старшую и заботилась о младшем братике и сестренке.
А сколько ей было тогда лет?
Всего 12. Брату было 4, а сестре 7.
Да уж, ваша мама сама еще была не очень-то взрослая.
Что делать, война. Мама тогда уже умела готовить, научилась стирать, укладывала братишку с сестренкой спать, но время от времени город бомбили.
Ой! И что тогда? Наверное, было очень страшно.
Да, особенно боялся громких звуков брат. Начинал плакать. И тогда мама придумала вместе залезать под стол. Она накрывала его сверху простыней и говорила, что это волшебный шалаш, в котором они в безопасности.
Здорово, и это помогало?
Да, они лежали на полу, придумывали истории и мечтали о том, что будут делать, когда война закончится. А потом засыпали. Так их и находила бабушка, когда возвращалась с рабочей смены.
Бедненькие.
Так это тот стол?
Да, тот самый.
А они все выжили?
Да, все пережили войну, выросли и завели свои семьи. И всегда собирались на День Победы именно за этим столом. И с теплотой вспоминали, как лежали вместе в обнимку и мечтали о будущем.
Да уж. Это очень трогательно.
Так что для меня этот стол – настоящая семейная реликвия.
Я думал, обычно люди хранят всякие кольца, шкатулки, но не столы.
Ты так считаешь? Слышишь, Алтай? Вот и я об этом подумал.
О, Алтай ошейник несет. Мы что, отправляемся в путешествие?
В возможную реальность?
Да, мы хотим с Алтаем вам показать еще один стол, необыкновенный. Держитесь за поводок и закрывайте глаза.
О, какая жара! Лето! Еще и где-то на юге.
Скорее, я бы сказал, на Ближнем Востоке.
Даже идти невозможно. Сразу хочется в тенек и прилечь.
А вон тот дяденька в такую жару еще и работает.
Доски какие-то стругает.
Пожилой.
Как в такую жару можно вообще работать, не понимаю.
Но он же здесь живет, привык, наверное.
Смотрите-ка, он вроде бы закончил.
Поднимает. Да это же, это стол.
Точно, и видно, что очень прочный. Мужчина даже проверил его, в руках покачал и в дом заносит.
Мы пойдем за ним?
Да-да, проходите.
О, стол уже в центре комнаты стоит.
Дядя Миша, мы сюда попали специально, чтобы этот стол увидеть.
Да, ты правильно все поняла, Вера.
Я тоже понял. Только пока не вижу, что в этом столе такого особенного.
Подожди, скоро вы все поймете.
Ну, хорошо.
Чем-то вкусненьким запахло.
А, это вот женщина тарелку с едой несет.
Мамочки!
Стойте, это же...
Мария!
Точно! Богородица! Вот это да!
Что она здесь делает?
Она живет в этом доме, а прямо сейчас накрывает на стол.
Значит, дяденька – это святой Иосиф, ее муж. Ну, не настоящий. Мы про него говорили на Рождество.
Именно так. Святой Иосиф Обручник – мнимый муж Девы Марии.
Точно, он же плотником был, я вспомнил.
Наверное, они будут обедать, за стол садятся.
А мальчики еще тарелки с чем-то принесли. Но если это Мария, значит, этот самый младший мальчик – это...
Неужели Христос?
Да, вы правильно догадались. Это Иисус, Сын Божий.
Теперь все ясно.
Что ясно?
Ну, ясно, почему нам Михаил Гаврилович решил этот стол показать. За ним обедало святое семейство. Так что стол – настоящая святыня.
Это, конечно, так. Но святыней этот стол является не только поэтому.
А почему еще?
Сейчас увидите.
О, мы уже в другом доме.
Здесь тоже довольно жарко.
А вон там женщины сидят и шьют что-то.
Там же опять Богородица.
Да, точно, но она уже намного старше, чем тогда.
Обратите внимание на того человека. Это апостол Лука.
А, который Евангелие написал? О, я даже сначала его не заметил. Сидит в уголке и еще за доской какой-то спрятался. Огромный такой.
Он не спрятался, Фома. Смотри, он рисует.
А вообще-то нам на ИЗО говорили, что картины не рисуют, а пишут.
На чем говорили?
На ИЗО, Вер, ну, на уроке рисования.
Подождите, подойдите-ка лучше поближе и посмотрите, что он пишет.
Вот это красота!
Это же... это портрет Богородицы.
Да, ее икона, первая в мире.
Только здесь на иконе Мария еще молодая, с младенчиком на руках.
Да, по преданию, первый образ Богородицы был написан апостолом Лукой еще при жизни Девы Марии.
Мария на иконе так нежно Иисуса к себе прижимает.
Ага, и он тоже ее обнимает за шею.
Смотрите, как у него из-под накидки пяточка маленькая выглядывает. И ручка из-под покрова Богородицы. Так мило!
Как точно ты подметила это, Верочка. Этот тип иконы так и называется – умиление.
Очень, конечно, красивая икона, но только я не понял пока, как это все связано с тем столом, за которым обедал Иисус с Марией и Иосифом.
А приглядись, Фома, на чем пишет апостол этот портрет?
На доске какой-то большой.
А я догадалась, это же верхняя часть стола.
Молодчина, Верочка, пятерка тебе за внимательность.
Серьезно? Это что, та самая столешница? И теперь она же и икона?
Ого, какое ты слово знаешь, столешница.
Ну я же папе в столярной мастерской теперь на даче все время помогаю. Много чего там выучил уже.
Ну, молодец. Теперь веришь, что и стол может стать святыней?
Ну, это уже святыня в квадрате получается.
Да, но правильнее сказать, величайшая.
А почему вы сказали, что этот тип иконы – умиление? Есть еще другие какие-то типы?
Да, Верочка, но я предлагаю вернуться на кухню за наш стол и уже за чашкой чая все спокойно обсудить. Держитесь за Алтай. Ну что, кому чайку подлить?
Мне, пожалуйста.
И мне тоже.
Ну, давайте. Так, подставляйте чашки. Сейчас вернусь, кое-что вам принесу.
Фома, вот ты над моими печеньками смеялся, а сам вон как их уплетаешь.
Я же только над их видом смеялся. А так они очень даже вкусные у тебя получились. Ты, Вер, вообще-то молодец.
Ну, спасибо. Угощайся тогда.
Так, смотрите-ка лучше сюда. Ну что, узнаете?
Да, этот образ очень похож на тот, который написал Лука.
Ага, а здесь написано «Владимирская икона Божьей Матери». А почему Владимирская?
Давайте все по порядку. Когда апостол Лука написал икону, многие христиане стали делать списки с нее.
Списки? А что это такое?
Ну, список с иконы, Верочка, это что-то вроде копии иконы. Она может не повторять образ точь-в-точь, но должна сохранять духовные свойства оригинала.
Это как?
В каждой иконе заложено множество смыслов. Вот обратите внимание на цвет облачения Девы Марии.
Он темно-красный.
Или пурпурный. Этот цвет символизирует царскую власть.
А, я понял. Богородица в темно-красном одеянии, потому что она царица небесная.
Это как когда вы нам рассказывали про державную икону.
Там Матерь Божия вообще изображена со скипетром и державой, символами царской власти.
Да, вы абсолютно правы. Или вот цвет фона.
Золотой?
Да, это цвет божественного сияния.
То есть икона должна передать все-все вот эти символы, смыслы и значения, и тогда это список.
Да, Фома, как глубоко ты все понял, однако.
Спасибо, я такой сообразительный. И получается, что один из списков сделали во Владимире?
Ну вот это уже не совсем так. Один из наиболее почитаемых списков иконы хранился в Константинополе, пока в 1131 году патриарх Лука Хрисоверк не подарил его киевлянам как благословение русскому стольному граду.
А сначала икона попала в Киев, а уже оттуда во Владимир. Она же Владимирская называется.
Да, Вера, ты очень догадливая.
Спасибо. А как она туда попала? Ну, во Владимир.
О, это интересная история.
Расскажите, дядя Миша.
Хе, вообще-то интересные истории лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
Так, Алтай, Фома у нас, кажется, напрашивается на путешествие.
Да, я напрашиваюсь, это так.
Ну, а ты, Вера, не против?
Как я могу быть против, если вы сказали, что история интересная? Конечно, я за.
Ну что ж, тогда, Алтай, неси опять свой чудесный ошейник. Беритесь, ребята, за поводок и...
Так, это мы где-то на Руси.
И давно где-то.
Это Киев, 12 век.
Опять какой-то набег.
А, скорее в сторону, тут сражаются прямо на улицах.
Прячьтесь за углом того дома.
Ух, да, мы уже как-то видели, как монголо-татары Киев разорили. Опять, что ли, попали в это время?
Вообще-то орды Батыя на Русь еще не пришли. Мы с вами раньше во времени, почти на век.
Да тут же наши со своими дерутся. Какой ужас! Ничего не понимаю.
А я, кажется, понимаю. Михаил Гаврилович говорил, когда рассказывал нам про Киево-Печерскую лавру, что разные князья то и дело захватывали киевский престол.
Да, ко времени нашествия Батыя Киев уже почти утратил былое величие из-за княжеских междоусобиц.
Только что мимо стрела пролетела.
Так, побежали дальше.
А вон там церковь впереди.
Скорее к ней, бежим.
А как же Алтай? Ему же нельзя в храм.
Спрячься-ка здесь, за дровами, дружище. Вот так, молодец. Здесь стрелы в него не попадут.
Ой, в самом храме вроде спокойно.
Ага, тут вообще никого нет. О!
Ты чего, Фома?
Смотри, Михаил Гаврилович, смотрите, это же Владимирская икона. Такая же, как у вас, доктор, только большая.
Все-таки она очень красивая.
Тссс, кто-то идет.
Это же люди, которые напали на город. Они там на улице из луков стреляли.
Ага. Ой, а что это за важный дяденька?
Это же Андрей Боголюбский. Помнишь, мы его видели однажды.
Да, но это что же? Он Киев разоряет?
В те времена князья постоянно воевали. Либо враг нападал на них, либо они нападали на другие земли. Вот и сейчас Андрей помогает своему отцу, князю Юрию Долгорукому, в битве за Киевский престол.
А сейчас что происходит?
Князь Андрей увидел икону и остановился,
как будто пораженный ее красотой.
Он увидел сегодня эту икону в первый раз.
На колени встает, плачет. Надо же!
Как долго и горячо он молится.
Целует икону, а из глаз слезы текут.
Просит Богородицу благословить его ростовские земли, где христианство только еще распространяется.
А что было потом?
Какое-то время спустя, живя в Вышгороде, князь долго молился, просил вразумления и однажды решился на...
Что? Что?
Давайте лучше вы сами это увидите.
Ой, мы в храме. Смотрите, какие-то люди идут.
Да это же князь Андрей Боголюбский. Не пойму, зачем князь повелевает снять икону со стены?
Он, кажется, собирается ее забрать с собой.
Ну это же получается кража.
Не совсем так. Князь Андрей забирает ее из того города, в котором правил по воле своего отца, то есть в Вышгороде. К тому же на то, чтобы чудотворный образ перешел в новые земли, была воля и самой Царицы Небесной. Но скоро вы и сами это поймете.
О, вот и князь Андрей.
А вот и икону несут.
Ого, к реке подъехали. Глубокая, наверное.
А как же они будут переправляться? Моста же нет.
Нужно искать брод через реку.
А, так вот куда того мужчину отправили.
Он прямо на лошади пытается в реку зайти. Стой, куда же?
Они с конем вместе под воду ушли.
Что же теперь делать? Надо его вытаскивать.
Князь, ну что же ты?
Ой, Фома, он начал молиться перед иконой.
Эх, тут нужно быстро действовать, пока человека еще спасти можно, а он...
Виноват буду в смерти его, госпожа, если ты не спасешь.
Смотри, смотри, Фома, этот дяденька. Вон же он прямо на середине реки вместе с лошадкой идет.
Ого! И правда!
Князь так рад и снова молится перед иконой.
Благодарит Богородицу.
А будут еще чудеса?
Смотри.
О, уже ночь.
Вот князь Андрей спит.
Ой, он что-то во сне разговаривает.
Что он говорит? Что-то вроде бы про икону.
«Везу я святыню твою, о благословение нового княжеского престола, и следуем мы в Ростов».
А с кем он говорит, дядя Миша? Все же спят.
И он спит, но во сне ему явилась Богородица.
Ого, он там кивает что-то.
«Да будет воля твоя, Пречистая Матерь Божия, икона останется во Владимире».
О! Тут же проснулся и вскочил.
Всех поднимает, велит собираться.
Все в седла повскакивали, на телеги сели, пришпоривают лошадей, а они...
Не слушаются, не хотят людей вести.
Да, точно, даже с места не сдвинуться. Вот это да!
Ага, и все спрашивают князя, как же им теперь до Ростова добраться без лошадей?
Мы держим путь не в Ростов, а во Владимир. На то воля Пречистой Девы, чтобы ее чудотворный образ пребывал в граде сем.
Ого, удивительно! И сразу лошади с места тронулись. Ха!
И поскакали. Князь Андрей правда сделает так, как Богородица велела?
Конечно. А на этом месте, где мы с вами сейчас стоим, он поставит поселок Боголюбово. И в нем останется жить, чтобы быть поближе к Владимиру. Ну, возвращаемся.
Ох, передохнем хоть немножко. Я пойду чайник поставлю.
Спасибо, Фома. Алтай, а тебе водички. И вот еще, на, лови косточку.
Дядя Миша, а я вот все думаю. Наверное, Владимир был большим городом, раз Богородица его выбрала.
Нет, это был очень маленький городок.
Подождите, без меня не рассказывайте.
Хорошо, хорошо. Владимирское княжение начинается вместе с принесением чудотворной иконы Пресвятой Богородицы в 1155 году и возведением собора в честь ее успения.
Надо же, не с Кремля или княжеского замка, а с храма. И икона до сих пор во Владимире?
Нет, образ уже давно находится не там, а в Москве.
А почему тогда икона все еще называется Владимирской?
Ну, она довольно долго пребывала во Владимире. И по молитвам людей перед иконой совершились многие чудеса.
Какие, например?
Я читал про такой случай. У одного человека из-за болезни отнялась рука. Но он все-таки собрался силами и пришел на службу в храм Богородицы. Но здесь ему стало еще хуже. И после заутренни он вдруг упал.
Бедненький. Наверное, из-за болезни. Ему скорую нужно было вызвать.
Верно, какая скорая в те времена?
Ну тогда надо было его на свежий воздух вынести. Я про это слышала по телевизору.
Многие так и подумали и вынесли его в притвор. Но человек вдруг весь затрепетал и очнулся.
И что?
Со слезами он стал рассказывать, как в храме увидел Святую Богородицу, сошедшую с места к нему.
Ого! Саму Богородицу?
Когда началась литургия, человек вошел в церковь и начал молиться перед Владимирской иконой и приложил к ней свою больную руку.
И она исцелилась?
Не так просто. Пресвятая Богородица своей рукой взяла его руку и держала до конца литургии. А потом...
Мамочки! А что было дальше? Дядя Миша, не томите!
А потом он лишился чувств. И вот теперь стал совершенно здоров.
Ничего себе! И что, свидетели были этому чуду?
Конечно! В храме находилось много людей. И сам князь Андрей Боголюбский присутствовал в этот день на службе.
Ого, значит, и он это чудо видел?
Да, и был не меньше других поражен. Вообще же, надо сказать, что Андрей Боголюбский был очень набожным человеком. Он старался посещать все литургии и очень часто молился у чудотворной иконы. Велел сделать для нее драгоценный оклад.
Оклад? Это же как рама у картины, да?
Да, только этот оклад был сделан из золота, с драгоценными камнями и жемчугом.
Ой, а он до сих пор на иконе? На него можно посмотреть?
Вер, вряд ли. С тех пор и ордынцы столько раз на город нападали. И еще кто-нибудь. Может, и икона-то не уцелела.
Этот оклад действительно несколько раз снимали с иконы и потом возвращали обратно. И в конце концов он был утерян.
Ну я же говорю.
Но посмотреть на него мы можем. Не зря же у нас есть чудесный Алтайкин ошейник.
Ура! Хоть бы одним глазком взглянуть на эту красоту.
Верочка у нас как сорока, где блестит, там она.
Ну ничего, ничего. Уверен, что и тебе, Фома, это путешествие понравится.
Думаете? Ну я вам доверяю, Михаил Гаврилович, так что вот уже за ошейник держусь.
И я тоже держусь.
Ну тогда вперед. Закрываем глаза.
О! А что здесь происходит?
Столько воинов! Все готовятся к чему-то.
Я уже понял. Это осада города. Противник за воротами крепости стоит.
А какой противник?
Не знаю, давай посмотрим. Надо только на башню эту забраться.
Раз ступенька, два ступенька. Сколько же их здесь?
Ух, дошли. Ой-ой, это что?
Это все неприятель?
Не войско, а какой-то прям океан людей. Он все тянется и тянется до горизонта.
Орда!
Войско хана Батыя.
Так это нашествие Батыя? О, тогда дело плохо. Он же почти все русские города сжег.
Верно ты все помнишь, Фома.
Ну почему Владимиру никто на выручку не приходит? В крепости воинов-то не так много.
Такие времена были, Верочка. Междоусобицы князей и привели к тому, что противник взял Русь по одному городу. Не было тогда единого государства.
Точно. Даже некоторые князья помогали ордынцам сражаться против других князей.
Было, увы, такое.
Ой, они начали крепость обстреливать.
Но наши не сдаются. Так их, ребята, держитесь сколько можете.
Вот вам, вот вам.
Ты что, камнями в них кидаешься? Уважаю, и я с тобой.
Стойте, стойте, ребят. Здесь вы ничем не поможете. Враги уже сквозь оборону пробиваются. Сейчас здесь станет действительно опасно. Давайте быстро за мной.
Куда это мы прибежали?
О, какой собор красивый.
Успенский собор. Главный храм города. Алтай, прячься здесь, а мы внутрь.
О, здесь уже столько людей спряталось. И женщины, и детишки.
Плачут. Так их жалко. Может, Богородица им поможет.
О, воины Батыя уже в двери барабанят.
Держите, не открывайте им.
Слышишь, какой звук? Они чем-то тяжелым в дверь бьют.
Как громко.
Прорвались все же.
Что же делать, что же делать? Тут столько деток.
Не трогайте их.
Вон там еще один выход. Они к нему побежали.
Он закрыт, его чем-то снаружи подперли, чтобы никто из храма не сбежал.
Что же делать?
Тут рядом окно разбито.
Но оно же маленькое, и вообще с решеткой, через него не выбраться.
Да и не нужно, главное, чтобы Алтай нас услышал и к этой двери подбежал. Алтай, ко мне!
Алтай, Алтай!
Алтай!
Видишь ту палку, Алтай? Принеси ее.
Тяжело идет.
Давай, давай, Алтаечка, ты сможешь.
Молодчина, молодчина, Алтай. Ребята, на двери навалились.
Так, ага.
Бегите, бегите, бегите. Эти дядьки злые, враги, которые даже не поняли, что случилось.
Ага, рукой махнули, как будто им вообще не важно, что все сбежали.
Они пришли сюда грабить.
Ты, Евангелие положи.
Смотри, сколько они всего набрали уже. И чаши, и иконы. К иконе Богородицы подходят.
Ой-ой-ой, это же та самая.
Да, это Владимирская икона Божьей Матери, которую привез князь Андрей Боголюбский.
Клад-то какой! Красота!
Улыбаются, довольные такие, что сокровища нашли.
Пошли снимать. Ну все.
О, чего это они?
Как будто испугались.
Ага, кричат от страха и скорее убегают.
Ой, ну и куча мала. Расталкивают друг друга. Все попадали кто куда.
Кто-то даже ползком из храма выползает. Ха, так им. Лишь бы поскорее ноги унести. Чего это они, доктор?
Возможно, захватчикам было какое-то видение, не знаю. Но эффект вы видели. Они в страхе убежали из храма.
И не тронули икону?
Нет, она осталась здесь, в храме. Правда, драгоценный оклад все же был утерян в годы монголо-татарского ига.
Здорово! Правда, еще лучше было бы, если бы захватчики так от стен Владимира убежали. Или вообще от границ Руси.
Наверное, так не бывает. Тем более дядя Миша сказал, что единой Руси и не было тогда.
Что делать? Некоторые испытания посылаются людям для духовного возрастания. Из многих лет ига наш народ и наши князья все же сделали правильные выводы. И постепенно произошло объединение Руси. Да и такие святые, как Сергий Радонежский и Кирилл Белозерский, появились именно в эти тяжелые годы.
И все-таки жаль, что так не бывает. Ну, чтобы грозный враг совсем ушел.
А давайте-ка проверим. Алтай, наш герой, ну-ка иди сюда.
Так, а это что за город? Тоже Владимир?
Нет, Фома, это совсем другое место. Окраина какого-то города. Крепость вон там, вдалеке.
Это дальний пригород Москвы, Кучково поле. Мы в 1395 году.
А чего здесь люди ждут? Священников столько собралось. Все вроде как молятся, да?
Да.
Я вижу там вдалеке на дороге людей. Кто-то на конях, кто-то пешим идет. Несут что-то?
Сейчас я присмотрюсь. Образ несут.
Из Владимира в Москву движется крестный ход с Владимирской иконой Божией Матери.
А зачем ее несут в Москву?
Эту икону уже широко почитали на Руси. Повсеместно знали о многих ее чудесах. Вот и сейчас людям в Москве осталось надеяться только на чудо.
Почему? Что случилось?
К городу движется очень сильный противник.
Каких только мы противников не побеждали, ничего. Вот только с ордынцами нам пришлось тяжело.
Представь себе, Фома, что это-то войско, которое идет сейчас к Москве, совсем недавно и ордынцев разгромило в пух и прах. Они поэтому на Москву и идут, потому что думают, что это все территория Орды.
Кто же это? Такой страшный и грозный.
Дам вам подсказку. Этот полководец завоевал очень многие земли, победил ордынцев, спас Европу от завоевания Баязета.
Баязета?
Да, это такой турецкий султан, который победил крестоносцев и завоевал почти всю Византию.
Да, теперь я понимаю, что это за султан. Я кино смотрел про это. Он мог бы и в Европе многие земли завоевать, но не успел. На него напали. О, так вот кто идет на Москву.
Кто, Фома?
Великий завоеватель всех времен и народов Тамерлан. Железный хромец, так его еще звали. Его армия завоевала половину Евразии. Его даже считали непобедимым.
Именно он.
И он хочет завоевать теперь Русь.
Движется к Москве. А после недавнего нападения на город хана Токтамыша ни сил, ни средств у его жителей почти не осталось.
Ой, как плохо. И как их всех жалко. Надо бежать. На что они надеются?
На чудо.
Да, тут, кажется, весь город молится. Люди стоят на коленях по обеим сторонам дороги.
Матерь Божия, спаси русскую землю, просят они.
А можно хоть посмотреть на этого непобедимого воина? Тамерлана.
А я как раз хотел предложить вам перенестись в стан врага. Вам кое-что там нужно будет увидеть.
Ого, армия Тамерлана. Сколько в книжках об этом читал и в кино видел, и вот вживую.
Не забывай, Фома, что это все-таки возможная реальность.
Помню, но все равно, как же здорово. Жаль, на уроке истории я об этом рассказать не смогу.
Сколько здесь разных воинов? Кто на коне? Кто с луками? Кто как?
Да, армия у Тамерлана была отличная, даже лучше, чем у ордынцев. Ее никто не мог победить.
Совсем-совсем никто?
Войско Тамерлана действительно не потерпело ни одного поражения.
Значит, он захватит Москву? Не может быть!
Подожди, Фома, ты скоро все увидишь.
Ну хорошо, а где сам этот Тамерлан?
Вон в том шатре, пойдем.
Конечно!
Ого, вот он. Он что, спит?
Спит.
Ой, что это с ним?
Да, он вдруг заворочился, стонет, руки к глазам прижимает.
Кричит, ой, как громко.
Проснулся весь в поту и глаза испуганные.
А чего это он испугался?
А во сне он увидел Богородицу в небесном свете, окруженную сонмом ангелов, которые все пребывали, как огромное бесчисленное войско.
Ничего себе.
Во сне он закричал, а сейчас такой спокойный сидит. кого-то к себе позвал?
Современники отмечали, что он был сдержанным и всегда принимал взвешенные и обдуманные решения.
К нему пришли какие-то дяденьки. Одежда на них еще более странная, чем на остальных.
Это мудрецы и гадальщики.
О, он им свой сон рассказывает, спрашивает, кто это такой грозный явился к нему. И что они ему сказали?
Ответили хану: то мать христианского бога, заступница русских. Сила ее неодолима.
Он на самом деле задумался.
Неужели он их послушает?
Ушел куда-то.
Давайте выйдем из шатра и посмотрим, что там.
Ого! Что это они так все всполошились?
Они собираются, лагерь сворачивают.
Ничего себе! Еще так спешат.
Сколько вещей полезных оставили.
Тамерлан уводит войско.
Не просто уводит, они как будто бегут от кого-то.
Тамерлан был очень мудрым правителем и полководцем. Он точно знал, когда нужно наступать, а когда стоит отойти.
Наши даже отряд за ними отправили, смотрите. А захватчики как будто от них убегают, а на самом деле от небесного войска.
Ура! Спасение!
Ой, ну, давайте вернемся, сделаем чайную паузу. О, еще не остыл. Вот, пейте.
А куда Тамерлан ушел?
В сторону Золотой Орды. И вот там он раздарил очень многие города.
Хотя они на нас и нападали, но все равно жалко даже их.
Да уж, ордынские города Поволжья так и не оправились от этого разорения вплоть до распада Орды.
Ничего себе! Но для нас-то это же было хорошо.
Это дало Москве передышку, и многие годы мы потом не платили дань Орде. Тем более, если бы не борьба с Тамерланом, так Тамыш во второй раз разгромил бы Москву.
Вот видишь, Вер, нет, ты можешь их жалеть, конечно, но если бы не Тамерлан, неизвестно, чем бы это для наших земель закончилось.
Кстати, Тамерлан считал себя бичом Божиим, оправдывал свою жестокость тем, что завоеванные им народы не соблюдали Божий закон. А на те, которые соблюдали, он якобы не нападал.
В общем, хорошо, что икона спасла Москву, то есть Богородица спасла.
А еще были случаи, когда молитва перед Владимирской иконой так вот помогала?
Конечно, и немало.
А что, например?
Ну, можно вспомнить стояние на реке Угре в 1480 году.
А что это за стояние такое?
Ты что, Вер, это ж вообще финальная битва, можно сказать. Ну, то есть не совсем битва.
А что тогда? Ой, расскажите.
Это случилось через 100 лет после сражения на Куликовом поле. Хан Ахмат собрал все силы Орды для похода на Москву. По мнению некоторых историков, такого войска не было даже у Батыя.
И что же наши воины?
Они двинулись навстречу врагу.
А накануне из Владимира в Москву снова прибыла Владимирская икона Богородицы. И москвичи усердно молились перед нею.
И что случилось?
Войска стояли на разных берегах Угры, ожидая, кто первый начнет битву.
А зачем они ждали?
Ну, потому что кто будет переплывать реку, тот окажется под обстрелом лучников противника и потеряет многих воинов.
И долго они ждали?
Долго, около месяца. А однажды хан Ахмат просто увел войско обратно в Орду.
То есть все закончилось ничем?
Ну как это? Ордынцы же вышли на нас со всей своей армией, а в итоге ничего не добились. Значит, они и проиграли.
Самое главное, что иго на этом закончилось, и дань мы больше Орде не платили.
Вот это да! Тогда это очень здорово!
Так я же говорю, финальное стояние.
Но это все-таки довольно давно все случилось. А более новых чудес не было?
А что значит более новых? Как-то это странно звучит.
Наверное, она имеет в виду более поздние чудеса, которые, ну, например, хотя бы 100 лет назад, что ли, случались.
Фома, Ты знаешь что-нибудь про Брусиловский прорыв?
Конечно, это в Первую мировую было. Наши сначала проигрывали, а потом раз и погнали врага.
Да, тогда русская армия нанесла сокрушительное поражение врагу.
А при чем здесь икона?
А при том, что прорыв этот начался с молебна перед Владимирской иконой. В нем, кстати, принимал участие сам государь.
Ничего себе, этого я не знал.
Вот вы все про битвы, сражения. А с обычными людьми никакие чудеса, что ли, не совершались?
Об этом существует свидетельство. Можно верить им или нет, но...
А какой-нибудь пример можете привести?
Пожалуй. У нас даже есть немножко времени на последнее путешествие.
Здорово! Отправляемся?
Алтай! Так, давайте ваши руки. Держитесь за поводок.
Мы же в больнице.
В детской. Видите, вон там в палате мальчик лежит.
Такой совсем еще маленький. Прям малыш.
Да, ему, наверное, только 2 или 3 годика.
Мама рядом с ним сидит и книжку ему читает. А он так сильно кашляет. Дядя Миша, что с ним?
Это, Верочка, воспаление легких.
Его вылечат?
Вот врачи как раз идут. Посмотрим, что они скажут.
Что-то они не очень хорошее говорят. У мамы его такое лицо стало испуганное. Прям серое все.
Да, к сожалению, врачи сказали ей, что состояние очень тяжелое. Неизвестно, доживет ли мальчик до утра.
Ой, мамочки!
Такой малыш хороший, так жалко его.
И маму жалко. Малыш уснул, а она вон как плачет и молится. А теперь
тоже уснула. Прямо на коленях возле кровати.
Бедненькая.
Теперь держите ошейник. Нам очень нужно увидеть, что ей снится.
Ой, все какое-то расплывчатое.
Скорее, мутное.
Мы во сне. Здесь могут быть помехи.
А вот теперь намного лучше стало видно. Мы в коридоре. А вот она, мама мальчика.
А что это там кричат?
Чудо, чудо!
Она побежала в ту комнату, из которой кричали.
За ней, скорее.
Какая-то комната белая. Просто стены и все.
Смотри, на стене икона появляется.
Точно! Да это же Владимирская.
Только необычная, очень яркая. Как будто изнутри подсвечивается.
Не просто подсвечивается, а прямо... сияет.
И столько людей здесь. Все удивляются, охают. А где же мама мальчика?
Вот она, сзади стоит.
А! Что это? Мне не кажется, как будто луч из иконы вышел.
Да, и двигается прямо к маме малыша.
Словно указывает на нее.
А она как будто вся окаменела. Может ей помочь? Да что это вообще происходит, доктор?
Ну мы же во сне. Нам нужно просто наблюдать.
Ого! Луч женщину поднял и потом на колени поставил.
И голос, слышите? Такой приятный, добрый, но и строгий тоже.
Что тебе нужно?
Мама про своего мальчика рассказывает.
Ага, говорит, что у нее он единственный и что она не может его потерять.
А голос снова спрашивает.
А тебе что нужно?
Говорит, что ничего не нужно, кроме спасения сына.
А почему она ничего не попросила больше?
Думаю, что когда болеет ребенок, маме ничего больше не нужно, лишь бы был здоров ее малыш.
Все исчезло, только стена осталась.
Давайте руки, беритесь за поводок, возвращаемся в палату.
Уже утро. Мальчик проснулся и маму будет.
Вера, он же проснулся. До утра дожил, ура!
Это же хорошо, да. Но я все равно волнуюсь, сколько он еще будет болеть. Вылечится ли?
Опять врачи к ним пришли. Проверить, наверное, жив ли еще мальчик.
Слушают его таким железненьким...
стетоскопом.
Да, меня тоже много раз им слушали.
И меня.
Что же они так долго? Все по очереди слушают. Каких-то других врачей зовут. Что-то случилось?
Да, врачи крайне удивлены. Дело в том, что мальчик совершенно здоров.
Ничего себе! Вчера был при смерти, а сегодня здоров. Вот это чудеса!
Мама так рада! Даже плачет от счастья и сыночка к себе прижимает. Ласково, как наша мама, да, Фома?
Ну да, мама у нас самая лучшая.
Что-то я по нашей маме соскучилась. Может, Алтайка нас обратно перенесет?
Да уж, и поздно уже. Алтай, ну иди сюда, мой хороший, устал. Ну ничего, ничего, потерпи. Так, беремся, друзья, за поводок. Возвращаемся домой.
Надо же! И чудеса Владимирская икона творила, и путешествовала, и столько ей лет много. Неужели с ней ничего не случилось за это время?
Конечно, образ много раз подвергался самым разным воздействиям. Его много раз поновляли и реставрировали. К сожалению, от прежней иконы в ней сейчас остался только лик.
Это лица Богородицы и Младенца Христа?
Ну да.
Но ведь лик в этой иконе самое-пресамое прекрасное.
Да, смотришь на нее и прям так хорошо на душе. И как будто всех-всех жалко становится.
Это потому, что здесь нарисована любовь.
Как ты сказал, Верочка? Нарисована любовь? Очень глубокая мысль. Я бы даже поразмышлял над ней какое-то время.
А где эта икона сейчас?
При Третьяковской галерее построили храм-музей святителя Николая в Толмачах. Там она теперь и находится.
Но как же безопасность иконы? Она же древняя.
Не волнуйся, Фома, она в безопасности. Хранится в пуленепробиваемом киоте на сигнализации.
Ого, ну ладно, тогда я спокоен. Можно идти спать.
Да, нам пора, но мы к вам скоро еще придем.
Приходите, ребятки, обязательно.
Пока, Алтай.
До свидания, дядя Миша.
Спасибо за чай.
Вам спасибо, дорогие. И до новых встреч!
В гостях засиделись, конца вопросам нету. Прощаемся, Вера, Фома.
Порою вопросы важнее, чем ответы. Пусть жизнь нам ответит сама.
О дальнем, о вечном,
о личном и сердечном,
о жизни, о вере,
о мире бесконечном
мы будем беседовать вновь.
С Алтаем слетаем мы дальше, глубже, выше,
и снова услышим рассказы дяди Миши. А ты нам вопросы